А что она выигрывала, если бы сумела меня прикончить?»
«Материнскую любовь»,
— тихо ответила Робин. Страйк не понял.
«Родная мать от нее отказалась», — сказала Робин. «К тому же у нее сейчас очень трудное время. Наверняка сидит на гормонах. Да, мало ли, что еще нужно претерпеть перед такой операцией. Она уже решила, что у нее будет новая семья. Ты это понимаешь? Придумала, что Куайн и Кэтрин Кент станут ей родителями. Она же сама нам рассказала, что Куайн называл ее своей второй дочерью. И в книге он вывел ее как дочь Кэтрин Кент. Но в Бомбиксе-Мори он растрезвонил всему свету, что она наполовину мужчина, наполовину женщина. А в довершение всего Куайн намекнул, что она, невзирая на дочерние чувства, пыталась его соблазнить. «Будущий отец», — продолжала Робин, — «ее предал. Будущая мать оказалась доброй и любящей, но тем не менее стала жертвой такого же предательства. Так что Пиппа надумала разом отомстить и за нее, и за себя».
Она невольно усмехнулась, заметив потрясенное восхищение Страйка.
«Какого черта ты бросила психологический?»
«Долгая история», — сказала Робин, переводя взгляд на монитор. «Она ведь довольно молода. Сколько ей? 20 лет?»
«Похоже на то», — согласился Страйк. «Жаль, что мы не узнали о ее перемещениях после исчезновения Куайна».
«Это не она», —
твердо сказала Робин, глядя ему в глаза.
«Наверное», — вздохнул Страйк. «Как-то уж очень не вяжется. Вырезать человеку кишки и тут же отправиться совать ему в дверь собачье дерьмо».
«В принципе, планировать и воплощать задуманное — не самая сильная ее сторона, правда?»
«Это мягко сказано», — подтвердил Страйк.
«Ты будешь заявлять в полицию?»
«Не знаю. Возможно».
«Фу, черт!» — он стукнул себя по лбу.
«Мы не выяснили, с какой стати в романе она все время распевает».
«У меня есть одно предположение», — сказала Робин, и после краткого, но энергичного стука по клавишам начала читать с экрана результаты поиска. «Пение как средство феминизации голоса. Вокальные упражнения для транссексуалок».
«И только?»
— недоверчиво спросил Страйк.
«Что ты хочешь сказать? Это не повод для обид?»
— уточнила Робин.
«Брось, пожалуйста. Куайн высмеял нечто глубоко личное».
«Да я не об этом», — сказал Страйк.
Хмуро глядя в окно, за которым валил снег, он задумался и через некоторое время спросил.
«А что было в книжном?»
«О, Господи, совсем забыла».
Она рассказала ему про букиниста, который спутал 1 и 8 ноября.
«Старый пень», — бросил Страйк.
«Ну зачем же так?» — сказала Робин.
«Нет, какая самоуверенность, а? Все понедельники одинаковы, каждый понедельник он ходит к другу Чарльзу».
«Но откуда мы знаем, что Куайн приходил к букинисту в день отречения англиканских епископов, а не в день появления воронки?»
«Ты же сама говоришь, что Чарльз перебил старика, чтобы рассказать про воронку, когда тот талдычил о визите Куайна».
«Со слов букиниста, да».
«Тогда, несомненно, Куайн побывал в магазине 1 числа, а не 8-го. Букинист запомнил те две новости как взаимосвязаны. Но при этом старикан запутался. Уж очень ему хотелось думать, что он встречался с Куайном после исчезновения, что самолично помог установить дату его смерти. А потому новости того понедельника он подсознательно рассматривал в связи с убийством и отказался допускать, что произошли они в какой-то другой, ничем не примечательный понедельник, за целую неделю до того, как всколыхнулся интерес к перемещениям Куайна».
«И все же согласись, в словах Куайна, если верить букинисту, была некоторая странность», — сказала Робин.
«Да, конечно», — согласился Страйк. «Якобы он собирался в поездку и хотел в дороге почитать. Значит, он уже тогда планировал скрыться. За 4 дня до скандала с Элизабет Тассел. Возможно, Куайн собирался уединиться не где-нибудь, а как раз на Телгарт-Роуд, в доме, который он, по слухам, много лет ненавидел и обходил стороной».
«Ты расскажешь об этом Энстису?» — спросил Робин.
Страйк то ли фыркнул, то ли хохотнул.
«Нет, Энстису я рассказывать не стану. Чем мы реально докажем, что Куайн заходил в букинистический магазин не 8-го, а 1-го? К тому же в данный момент отношения с Энстисом натянутые».
Наступила еще одна долгая пауза, и Робин даже вздрогнула, когда Страйк сказал: «Надо бы мне повидать Майкла Фэмкорта».
«С какой целью?» — удивилась она.
«С разными», — ответил Страйк. «Необходимо уточнить кое-какие сведения, полученные от Уолдегрейва. Можешь связаться с агентом Фэнкорта или с каким-нибудь другим контактным лицом».
«Конечно», — сказала Робин, делая пометку в блокноте. «Кстати, я пересмотрела то интервью и все равно не определила...»
«Значит, пересмотри еще раз», — посоветовал Страйк. «Внимательно, с умом».
Он вновь замолчал, мрачно уставившись в потолок. Чтобы не нарушать ход его мыслей, Робин, не откладывая дело в долгий ящик, занялась поисками официального представителя Майкла Фэнкорта. В конце концов Страйк заговорил под стук клавиш.
«Какие же улики против Леоноры приберегает Кэтрин Кент?»
«Вполне возможно, что никакие», — сказала Робин, просматривая результаты поиска.
«И не дает им ходу из сострадания».
Робин не ответила. Она изучала сайт литературного агентства, услугами которого пользовался Фэнкорт.
«Будем надеяться, это очередная истерическая брехня», — сказал Страйк.
Но ему было неспокойно.